Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет сегодня будет касаться, конечно, главной сенсации политической жизни России. Это то, что латентная война между кремлевскими кланами и московским олигархическим кланом перешла в открытую фазу и вылилась на телеэкраны. Хотя, по сути дела, те разоблачительные передачи, которые прошли по телевидению, говорящие о мэре Москвы и о том, как он наживает свой капитал, равно как и его супруга, первая леди финансов в России, она ничего нового по сравнению с тем, о чем мы говорили на протяжении этих 10 лет, не содержала.
Вообще-то, как у нас на передаче «На самом деле», то хотелось бы уйти от тех штампов, которые бытуют в прессе, о том, что так недостойная война развязана, или наоборот, достойная война развязана, Лужков ворует или не ворует. Значит, передача «На самом деле» должна четко следовать своей жизненной позиции и говорить то, что на самом деле.
Но я думаю, что для нас вопрос о том, что он не ворует, он стоять просто не может.
Ворует. Но это не это самое страшное преступление Лужкова, то, что он ворует. Есть более страшное преступление, он плохой хозяйственник. Его не надо было назначать на эту должность в 89-м году, в 90-м году, не надо было избирать в 96-м году. Я думаю, что его и не избрали, он подтасовал результаты. Не надо было назначать в 2000 каком-то там 6-м году. Вот сам по себе как хозяйственник он ужасен. Он ужасен, потому что ту важнейшую регулирующую функцию власти между бизнесом и населением он не выполняет, а точнее выполняет собственный карман. И в результате вот выполнения вот этой функции, так сказать, собственный карман, у нас 5-миллионный город, который был при коммунистах и имел какое-то количество дорог, превратился в 15-миллионный город, в котором точно такое же количество дорог, а машин стало не в 3 раза больше, как по населению, а в 6 раз больше, потому что улучшилось благосостояние. Вот это реальная ситуация, которая привела город к транспортному коллапсу. Более того, все, что можно было и нельзя было застроить, застроено, потому что там есть живые коррупционные деньги, которые он получает.
Ты знаешь, Саш, что он привел с тем, что главное не то, что он ворует, а то, что он плохой хозяйственник, вот своим тезисом, я, например, не полностью согласен. Вот почему? Потому что здесь уже, как говорится, мы находимся на том уровне, когда количество переходит в качество. Он не просто ворует, он ворует настолько оглушительно много, что это стало уже само по себе главной помехой в развитии города. Потому что это воровство, по сути дела, в Москве, надо понять, да, это единственный стимул экономической жизни за добавленной мэрией. То есть делается только то, где можно много украсть.
Валер, с точки зрения эмоциональной и, может быть, вот автор оппозиционного доклада, то, что там Немцов с Миловым писали, критики Лужкова, да и передача НТВ, с точки зрения эмоций, ты, наверное, прав. Но с точки зрения, он действительно ворует оглушительно много. Я думаю, что он самый богатый человек в стране, его личное состояние представляет собой 50-60 миллиардов, может быть, до 100 миллиардов. Дело не в том. Дело в том, что ворует...
Это о долларах.
О долларах. Дело в том, что украв 1 доллар, так сказать, он общественный интерес теряет на 10. Вот я о чем говорю. И в результате этого реальный ущерб от воровства, если бы он просто тупо воровал из бюджета, это было бы не страшно. Но он ворует в таких объемах ужасных, которые ты говоришь, циклопических, и все это умножается на 10 и отливается в недостатке асфальта, недостатке развязок, плохой работы полиции, здравоохранения, детских садов, школ. Вот я о чем говорю.
Понимаешь, Саш, вот опять же, давай мы с тобой поспорим, коль скоро нам пришлось спорить на тему, в которой мы с тобой в главном все равно согласны. Понимаешь, я когда имел в виду вот эти оглушающие размеры воровства, вопрос не в том, что воруется нерационально, на мой взгляд. То есть 1 доллар украл, 10 пропало. А в том, что как раз, давай уж восстановим пропорции, крадется 10 и расходится по разным источникам, для того, чтобы один в лучшем случае как-то дошел до цели. Вот среди того обилия материалов, которые сейчас выпили...
Это правда. Более того, его личное колоссальное воровство, так сказать, не отменяет воровство его приближенных.
Разумеется, нет.
Там целая пирамида.
Каждый в этом воровской пирамиде, он находит свое место. Если он не ворует, он вообще не может стать частью городской власти. Надо это тоже понимать, да, что она подобралась не потому, что специально воров собрали со всей России, России, да, а потому что те, кто врос в систему воровской власти, он или ворует по своему чину, или он дальше в ней существовать не может. Так вот, я просто среди моря фактов, которые сейчас на нас выплеснулись, вот благодаря этой открытой войне, просто упомяну об одном, да, вот факт реконструкции там рабочей колхозницы, статуи, которая обошлась в итоге бюджету свыше 100 миллионов долларов, да, вот эта вот реконструкция, имея в виду, что реконструкция статуи свободы обходится американскому бюджету, обойдется, вернее, выделен ему 26 миллионов долларов, то есть четверть от этого, да, а реконструкция статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, в стране, близкой к России по экономическому состоянию, то есть входящей вот в эту вот пресловутую категорию БРИК, плюс по уровню оплат, по всему, да, она обходится вообще в 4 миллиона, то есть мы получаем пропорцию по существу, да, вот 1,25, 1,25, то есть разделяющийся на порядок, на два порядка, о чем мы только что и говорили.
Не-не-не, я говорю о том, что лично ему в карман поступает 1/10. Вот, а сейчас,
может быть, она и поступает одна неся, хотя, правда, реконструкцию рабочую колхозницу выплыла компания Интека, следовательно, Батурина, следовательно, следовательно, да.
Секундочку. Вот здесь есть, опять же, принципиальное расхождение вот моих оценок и того, что происходит в средствах массовой информации. Дело в том, что они все говорят, что он создает такой объем колоссальной преференции для госпожи Батуриной, что это является источником существования ее фирмы Интека и его параллельно как ее мужа. Это неправда. Это неправда. Действительно, преференции даются. Действительно, преференции колоссальные. Действительно, любой земельный участок, который представляет хоть какую-то лакомую стоимость в Москве, достается Интека. И если кто-то там претендует, его оттаптывают ему ноги и выгоняют, и она получает это задарма. Более того, к ней подводят коммуникации за государственный счет. Все это есть. Вот все это есть. Но при всем при этом компания Интека — это отмывочная компания. Это из своих 50-60, как я говорил, миллиардов долларов Лужков заводит теневым способом деньги, оплачивая цемент, металл, услуги подрядчиков, создается какая-то ценность в виде зданий, сооружений, квартир, продается, и деньги поступают на счет Интека. Это отмывочная компания. Истинное состояние Юрия Михайловича Лужкова в десятки раз больше, чем якобы заработала Батурина, при всем при том, что вроде бы ей дают преференции.
Угу.
То есть, когда мы говорим...
Фактически преференции сам себе.
Да, когда мы говорим о состоянии Батуриной, это видимая часть айсберга, потому что невидимая часть айсберга находится в теневых фондах, которыми Юрий Михайлович в течение длительного промежутка времени делился и в свое время с Ельциным, и с Путиным, и, наверное, с Медведевым, так сказать, и именно благодаря ему, и вот этим теневым фондам, он и находился на плаву. Потому что размер денег, который уходил на оплаты якобы избирательных кампаний, а на самом деле львиная доля уходила просто в карман на потребление Путину и Медведеву, представляла за одну выборную кампанию 5 миллиардов долларов.
Угу.
Вот представь себе размер. Угу. И вовсе не исключено, у меня нет этой информации, я, так сказать, могу только предполагать, что вот этот вот скандал, который сейчас состоялся, причина его была, это отказ Лужкова в очередной раз финансировать якобы избирательную кампанию 2011-2012 годов в том объеме, в котором он раньше финансировал. И по этой причине произошла какая-то между ними вот свара, которая дошла до... Я это точно не знаю. Но объем денег, еще раз говорю, урон городу все равно нанесен гораздо больше, чем на эти 100 миллиардов долларов. Вот о чем речь. Слушай, подводная часть айсберга лужковской коррупционной модели, ликвидация местного самоуправления, жутко неэффективного руководства всеми отраслями, которые существуют в городе, какой-то колоссальный чиновничий аппарат, который занят только воровством. Только воровством. Уровень, причем этого аппарата, искусственно и целенаправленно в течение десятилетий понижается. И это приводит к тому, что мы же видим этих чиновников. Да. Их уровень, он сильно понижен, потому что если бы они эти же 20 лет проработали в каких-то относительно нормальных условиях, так сказать, мы были бы нормальные чиновники. А здесь чиновники интеллектуально низкие, заняты исключительно воровством.
Но вот ведь что уже положено. Естественно, потому что если бы эти чиновники в конкурентной борьбе оставили какое-то справедливое решение, понимаешь, или во всяком случае, так сказать, перед ним бы стояла проблема такого рода выбора, то был бы где расти профессиональной квалификации, когда речь идет только только о том, кто сколько отстегнет и что ему надо передать наверх, то здесь сильно ломать голову не надо. Это, извини, как с ментами, понимаешь? Если выясняется, что человека можно посадить, подбросив ему в карман патроны и наркотики, то зачем искать какие-то доказательства его вины? Понятно, что есть виноватый, вот ему надо бросить. А тот, кто не виноват, и все равно отмазывается,
так Шерлоки Холмсы в милиции не нужны.
Ну, они не то чтобы не нужны, они вымерли естественным путем. Понимаешь, вот вследствие того, что этого не требовалось. Вот то же самое примерно происходит и с экономикой, когда можно, в Москве, во всяком случае, когда можно украсть, вот, и просто все завязано на это, то зачем спрашиваться, сравнивать экономическую эффективность проектов? Зачем задавать себе вопросом, как влияют, допустим, небоскребы числом около 60, которое запланировано Лужковым, судя по розданным им участкам, на всех крупных связующих точках Москвы, как они повлияют затем при коммерческой продаже этих квартир на движение в городе? Оно просто встанет, да? Потому что там, где у вас есть перекресток двух больших дорог, вот обратите внимание, эти жители Москвы, там обязательно ставится какой-нибудь огромный небоскреб. Почему? Потому что ему легче транспортное обеспечение, тут путевые магистрали, оттуда можно приехать.
Хорошо продается.
Да, хорошо продается. Вот только единственный мотив. Вот рядом со мной недалеко строится новый квартал Шуваловский. Кстати, как бы случайно отданный фирме Интека. Вот, это как раз напротив университета.
Он не просто отдан, чтобы ты представлял, так сказать, он, ситуация там заключается следующим образом, что земли, которые навеки были подарены МГУ,
да,
как университету, навеки были подарены МГУ, угу, эти земли господин Садовничий, подельник Лужкова, передал Интека для застройки вот этим кварталом Шуваловский. За это, значит, Интека построила библиотеку МГУ, в которую, так сказать, до сих пор, так сказать, толком не открыта, так сказать, и толком не работает, несмотря на 10 лет, которые прошло с этого момента. И те доляшки, которые, так сказать, доля города, они переданы Садовничеву для того, чтобы он распределил среди ректоров вузов. То есть вытащили вообще все и все. Вот растащили ту землю, которая МГУ принадлежала, именно вот таким вот способом.
Ну да, там планировалось построить по вот этому сталинскому проекту еще, собственно, городок, так сказать, научный. То есть это должен был быть не просто один университет, а дальше...
Ну, не случайно, что университет откатился по рейтингу, так сказать, ЕГЭ, который, так сказать, так или иначе можно признавать какой-то объективной оценкой, откатился на 6-е место в России.
Ну,
с первого.
Ну, естественно. Но,
да, руководство Садовничева и дружба с Лужковым даром не проходит.
Вот. Но в этой связи я хотел обратить внимание просто в этой всей компании на два, так сказать, интересных момента. Значит, первое, это то, что к этой компании подключились, например, коммунисты, как ни странно, компания защиты Лужкова. Вот то, что Мосгордума и Московский городской совет ветеранов выступили в его поддержку, это понятно. Да, Мосгордума — это просто те люди, которых назначил Лужков.
Ну, дали команду, они выступили.
И оформил выборные. Московский совет ветеранов — это тот, те ветераны, которые как бы свой подвиг продали и разменяли за вот эту вот ложку супа у Лужка. И поэтому они, как бы, чего им сказано, то с пеной защищают. А вот то, что КПРФ в лице Геннадия Зюганова выразила свою обеспокоенность тем, что происходят нападки на Лужкова, и предложил: давайте внимательно изучим все проблемы, которые перед нами стоят, что нельзя превращать всю кадровую политику, политическую обстановку в стране, наглотавшейся гари, в кавказскую кухню. Это не делает честь серьезному государству, а превращает в нормальную работу в свару и так далее. Вот все эти слова зюгановские, конечно, на фоне, во-первых, тех пожаров, которые пронеслись по Москве и вокруг Москвы, в которых, как бы, лужковское руководство, ну, более чем у него рыльца в пуху. Вот. И после всего того, что мы знаем в Москве вот за 20 лет лужковского владычества в ней, конечно, представителю коммунистической партии, более руководителю, заявляющий себя оппозиционным, выступать с такими речами, это, ну, по меньшей мере, выглядит глуповато. И это лишний раз доказывает, что вот эта вот коррупционная мощь лужковского капитала, она обращена, по сути дела, не только в Кремль. Лужок себе купил оппозицию, так сказать, и там какие-то, так сказать, необходимые ему для вот этого вот устойчивого положения в Москве информационные ресурсы. В общем, короче говоря, это большая такая коррумпированная крупная схема, которая, по сути дела, вот своей коррупционностью такой образцовой, она задает пример коррупции во всей стране. И так или иначе, в России достаточно давно уж во всяком случае советского времени, как бы равнение регионов и того, что там делается, и то, что там становится модным, оно идет на Москву. Поэтому если в столице России существует такой феерический, фантастический уровень коррупции, где крадется там миллиардами долларов у всех на глазах, то хотите или не хотите, но невольно это задает стандарт поведения во всех остальных регионах. То есть, когда такое происходит под носом у центрального правительства и как бы все в порядке, то естественно, что люди, которые сидят на каких-то меньших должностях в регионах, понимают, что это стиль жизни, это стиль управления. Если ты много украл и правильно поделился, что Лужкову за последние 20 лет удавалось делать, значит, ты являешься правильным чиновником, которому, если не обеспечен карьерный рост, то, во всяком случае, безбедное сидение на том ресурсе, на котором он, собственно, и сидит уже 2 десятилетия, являет собой пример, как надо управлять в новой России. Поэтому вопрос о смещении Лужкова, я думаю, что это не просто вопрос денег, которые он поделился или не поделился там, на будущую избирательную кампанию. Более того, я уверен, что если он ворует в таких размерах, а речь действительно идет о десятках миллиардов долларов, то мы с тобой понимаем, Саш, что физически проесть эти деньги невозможно. Невозможно, ну я не знаю, можно купить какую-то собственность в Испании. Ну сколько она стоит? Ну миллион долларов, ну 10 миллионов, ну 100 миллионов. Нет, 100 миллионов это не надо, это уже надо весь берег испанский покупать. Ну допустим, ну и что ты дальше сделаешь? Что там, будешь жить что ли? На пенсии? Ты не доживешь до нее, до этой пенсии, я говорю про Лужкова. Понимаешь? Во всяком случае с тем, что уже украдено. Значит, соответственно, вот возможности личного потребления этого безумно нажитого капитала, они ничтожны. А то есть он мог быть использован только на превращение своей власти для того, чтобы больше украсть, и на коррупцию остальных. Понимаешь, то есть он является такого рода, ну что ли, коррупционным источником в масштабах всей России.
Так как денег на
коррупционный фонтан.
Так как на ворованных денег хватает, я глубоко убежден, что его и не снимут. Значит, кишка тонка у, так сказать, нынешней власти, так сказать, и это будет ее очередным шагом к революции, потому что власть, которая демонстрирует себя, тот уровень бездарности, который она демонстрирует, во вполне очевидные вещи снятия Лужка. Вопрос ведь не о том, что так его надо снимать, его надо сажать, и сажать надо с треском, и сажать не одного его, а колоссальное количество людей. И те бездарные так и сюжеты, которые показали по НТВ, ОРТ и Второму каналу, это на коленке сделано, и показывают о том, что кремлевские одного пошиба люди, так сказать. И они эту борьбу, они проиграют. Эта компания уже выдохлась, они как бы уже начинают что-то метаться, прятаться. И в значительном смысле это движение вперед для России, потому что ни одним Лужковым заканчивается ситуация в России, и падение режима, так сказать, после того, как они обгадили с Лужковым, оно, по-моему, серьезно приблизится.
Ты знаешь, ну, во-первых, игра еще не закончена. Я бы как бы не хотел сбрасывать все возможные шансы со стола кремлевских, потому что то, что новое в той ситуации, по сравнению с которой мы анализировали там, то же положение там год назад, два или пять назад, Лужков начал выправлять не вчера. Мы все 10 лет, вот слушатели наши могут посмотреть, 20, да, ну, 10 лет по архивам наших передач, мы об этом говорили в самой первой передаче, говорим на сегодняшний день. То есть то, что происходит сейчас, я повторю еще раз, с информационной точки зрения не открытие. Открытие то, что это вылезло на публичный, так сказать, широкий экран, то есть было показано по центральным каналам.
То есть Кремль дал команду, это же очевидно.
Нет,
Кремль дал
каналу
показать.
Он дал команду, чтобы показать. Бесспорно. Но этот предмет стал уже предметом общественной дискуссии. В нем, в этом предмете общественной дискуссии, после того, что было сказано и показано. Причем по всем центральным каналам.
Лишилось сакрального смысла. Есть такое выражение.
В нем надо либо давать задний ход Кремлю.
То есть, скорее всего, он и даст.
Может быть, скорее всего, я просто говорю сейчас, рассматриваем варианты. Мы же с тобой не гадалки для того, чтобы, так сказать, там, на пальцах кинуть, там, даст он или не даст. Я просто говорю, что варианты такие. Либо Кремль публично же должен сдать назад. То есть, что значит сдать назад? Это пропустить иски Лужкова к федеральным каналам.
Наказать журналистов.
Да, что они, так сказать, распространили какую-то брехню, кого-то там наказать, там еще что-то такое. То есть, в общем, вот публично обделаться. Да?
Да.
После этого, как бы, естественно, что кремлевской власти, в первую очередь администрации Медведева, как президента, поскольку он номинально отвечает за назначение губернаторов. Вот в его функции взять и снять Лужка. Вот просто подписать, как говорится, указ о том, что в связи там, с выявившейся коррупционной кампанией трёшь-мёшь, вот взять и Лужкова снять. Имеет он такое право? Имеет. Вот понимаешь, вопрос сейчас стал в ту плоскость, когда, так сказать, шар находится на стороне Кремля, мяч на стороне Кремля, и он должен предпринять какое-то решение. Где-то год назад, два года назад, когда мы с тобой обсуждали те же самые абсолютно обстоятельства, которые не сейчас возникли, и когда поднимался слух об очередных там отставках там, или возможности отставки Лужкова, речь шла о каких-то подземных информациях из администрации президента, в которых якобы кто-то кому-то что-то сказал или намекнул. Мы анализировали какие-то индикаторы, показатели, которые могли бы склонить чашу весов в ту или другую сторону. Это все была кампания не публичная, она была подземная. Да? А сейчас она вылезла на публичный уровень. После того, что сказано, вообще-то надо снимать. Причем снимать за воровство. И, между прочим, спикер Госдумы Миронов, которым, то есть Совет Федерации Миронов, к которому я отношусь без пиетета, он, в принципе, в своем блоге сказал очень верные вещи, что, так сказать, Лужка в том ситуации, которая есть, его надо снимать, причем по нереабилитирующим основаниям. Вот за Кремлем сейчас, после того, что сделано, остался этот ход. И вот сможет Кремль его осуществить или сдрейфит, это будет иметь принципиальнейшее значение. Причем особо принципиальное, вот почему. Мы еще будем об этом говорить сегодня, но фактически за два или три года уже прошедших медведевского правления особыми успехами похвастаться нечем. Их нельзя похвастаться и за годы путинского правления, я сразу же скажу, а? За предыдущие 8 лет Путин тоже ничего не совершил. Но, собственно, что такого произошло в стране, чтобы можно было бы отнести на счет президента? Ну, я пиаровские всякие поездки по городам и весям на желтых калинах или там на черных геленвагенах, я не беру в расчет, это понятно, что это фигня.
Я не готов загибать даже один палец.
Ну, понятно, нечего, понимаешь? Поэтому, когда мы с тобой, наверное, год примерно назад обсуждали тему, или полгода назад, о отмене перехода на летнее время, мы с тобой шутили, что это, по сути дела, единственное такое достойное событие, которое мог бы осуществить президент, который отменил бы вот эту вот вековую глупость, которая, так сказать, в России приползла из Европы, точнее говоря, из Германии, от которой, да, и сейчас Европа, по-моему, страдает, так сказать, достаточно основательно, но можно было бы, во всяком случае, не идти вслед за европейскими дураками, а как бы принять какое-то самостоятельное решение. Фигня, переход на летнее время. И оно не прошло. Вот больше даже ничем особенным таким историческим нельзя заметить вот это правление Медведева, за исключением того, что если бы он решил нанести вот тот крупный удар по коррупции, который он обещал, опять же, где-то год назад провести и чуть ли не объявить основной темой своего президентства, вот надо сказать, что сейчас в этом вопросе Медведев вышел на финишную прямую. Вот прямо перед ним главный источник коррупции, то есть конкретно Лужок. Вот коррупционные деньги, они не только у Лужка, они там есть у Путина, Газпрома, и он сам, Медведев, в них повязан, так сказать, выше крыши. Но вот если брать эпицентр коррупции, где она происходит нагло, у всех на глазах, и вот тут переливаясь из кармана вот этого вот сочащегося Лужка в карман такой же, так сказать, сально-масляной Батуриной, вот это все происходит вот прямо здесь, на глазах у публики, и имеет непосредственный эффект в ухудшении условий жизни в Москве, экологии, пробках, там, тыры-пыры, разрушение исторического города, вырубки лесов, все. Вот все это в комплексе вот, материализуется как раз в деятельности Лужка и его супруги. Вот в отношении остальных, даже того же самого Путина с Медведевым, это все как-то размазано по России более или менее ровным слоем. Там они острова запродали, там тут еще чего-то сделали, да? Но это все-таки размаз. А вот здесь это концентрировано вот на этой вот площади московской. Поэтому, конечно, с точки зрения вот избирательного успеха, если речь может идти вообще о каком-то избрании, так сказать, или успехе на выборах, но с точки зрения завоевания шансов, вот у Медведева сейчас есть историческая перспектива, да, скакнуть вперед. Вот доказать, что он, как говорится, мужик. Я не
Валер,
на этот счет не питаю иллюзий. Я просто говорю, что она есть.
Значит, он не мужик и ничего он не сделает. Более того, Путин, который его подвигнул на вот это действие, он же Путин не своими руками, он пытался медведевскими руками его ухайдакать. Значит, Путин прекрасно понимает, что те деньги, которые поступали ему в карман от Лужкова, задокументированы. Это вариант шантажа, абсолютно понятный. Есть вещи, которые скрыть невозможно. Скрыть можно 20 тысяч долларов, которые передаются из кармана в карман, когда никто не видит. Когда переводятся миллиарды долларов, след остается всяко в различных банках. Так и доказать о том, что деньги напрямую поступили в карман Путина, Лужок в случае необходимости сможет. И это является основой шантажа Лужкова Путина. И, соответственно, вот так вот напрямую, поэтому они пытаются сказать, не просто снять, как ты говоришь, росчерком пера, аж ответ последует. Они пытаются сказать, ну видишь, вот тут вон журналисты, вот они как вон раскрутили, ну теперь уже вроде как, ну ты давай по-хорошему разойдемся.
Саш, хочу привести исторический пример. В истории Отечественной войны был такой персонаж, вот сейчас вылетело из головы его фамилия, кажется, Бурко-Моровский или что-то в этом духе. Нет, ну какая двойная фамилия.
Манасевич Мануилов.
Нет. Я говорю про Вторую мировую
про
войну.
Вторую
мировую войну. Который был, кажется, советским офицером, попал в плен, сдался, так сказать, немцам, пошел служить с ним в карательный отряд, стал командиром этого карательного отряда, заслужил за свои действия награду Рейха высшую, то есть ему рыцарский крест, что ли, дали, что вообще вот для перевесчика было как бы не
круто.
Круто, да. После этого перешел на сторону партизан, то есть советскую, когда там сменилась ситуация, воевал, так сказать, против немцев с таким же, так сказать, яростным, а с таким, и стал героем Советского Союза. Понимаешь, вот это вот такой уникальный случай кавалера рыцарского креста и героя Советского Союза в истории Отечественной войны отмечен. Я к чему это говорю? Что, конечно, миллиарды, которые перешли там от Лужкова к Путину, они существуют и, наверное, где-то задокументированы. Но по сравнению с избавлением Москвы от такой напасти, которой является Лужок, это вот, понимаешь, является какими-то компенсирующими деяниями. То есть для того, чтобы оправдать вот это вот полученный от него объем взяток, надо сделать что-то такое весомое, понимаешь, для страны, для города. Вот что-то реабилитирующее.
То есть такую измену Юрию Михайловичу Путину простят.
Да, вот такую измену, понимаешь, поэтому это в этом смысле, в этом контексте, эта вещь отнюдь не такая уж глупая, не говоря уже о том, что... Ну, вот тут наши слушатели задают на форуме, допустим, вопрос, что кто будет управлять Москвой после Лужкова? Какая разница будет? Только те же финансовые потоки потекут куда надо, так сказать, другой карман. Терки из-за бабла идут, а про улучшение, в общем, не стоит говорить. Ну, тут приводится дальше список фирм и компаний, которые наглым образом оторваны у владельцев, то есть имеется в виду федеральной властью. Да? Вот. Действительно, изменится ли что-то от, так сказать, Лужкова, от ухода Лужкова или не изменится?
Изменится.
То, что изменится, вот мы с Александром Ильичем, не сговариваясь, да, приходим к одинаковому выводу, что да. Будут ли воровать, так сказать, новые хозяева, хотя бы там на временной основе? Я думаю, что да. Но в тех размерах, в которых это делал Лужок, и с такими катастрофическими последствиями до Москвы, которые это имеет, ну...
По крайней мере, какой-то на первом этапе будет какой-то огляд, какая-то осторожность, какая-то попытка на фоне лужковского беспредела и вот такого мракобесия, которое постигло город, ну как-то от него дистанцироваться, выделиться, ну, по крайней мере, что-то по транспорту сделать, как что-то в области права. Потому что сейчас ситуация просто замкнулась, что достичь какой-то справедливости для рядового гражданина просто невозможно, потому что и судебная власть подмята, ведь не только законы Москвы пишутся под диктовку Лужкова, но и все судебные решения пишутся под диктовку Лужкова. На самом деле...
Когда Лужков подает в суд в Москве и говорит, так сказать, что я вот открою процесс судебный, то да, как бы, у всех это вызывает только смех и умиление, потому что понятно, что это он сам себе приказывает принять такое же решение. Практически в Москве это выглядит так.
Если строго говоря, то, так сказать, он один из немногих людей, который мог бы осуществить военный переворот в стране. Потому что если дело дойдет до определенного уровня конфликтности и мосты будут сожжены, то, так сказать, верная ему, так сказать, милиция и как бы там большое количество каких-то ЧОПов, там, подразделений, и наверняка у него есть влияние на военных, в первую очередь на Московский военный округ, значит, он в состоянии, так сказать, питерских арестовать, повязать, после этого дискредитировать. У него есть и для этого и средства массовой информации, и прокуратура прикормлена, и многое-многое другое. Поэтому, несмотря на его приличный возраст, так ведь он резвости не потерял, и в случае реального опасения за свою свободу и существование, он на старости лет может втянуть Москву в кровавую драму. Так сказать, я совершенно не исключаю такой вариант. И он, самое главное, по-моему, такой вариант не исключает.
Ну, он, наверное, не исключает. Единственное, что может быть на стороне федералов в этом случае, то, что поддержки москвичей на уровне тех 93%, которых он якобы получает на выборах, вот Лужков в этом деле точно не получит.
Валер, путчи осуществляются ведь не москвичами, а людьми так и в погонах, и с оружием, так сказать. И в этом плане московский гарнизон, милицейский, это 100 тысяч человек, это больше, чем федеральная служба охраны, которая всего 30 тысяч. Хотя федеральная служба охраны, конечно, получше вооружена, так сказать, и лучше структурирована для этих задач. Но, тем не менее, это сравнимые величины, и здесь... кто первый, так сказать, перехитрит друг друга и кто кому вцепится в горло, с какой активностью, так сказать, может фактор неожиданности может сыграть роль.
Это безусловно. Но вот развитие событий таким образом оно становится довольно интересным. Мы, естественно, будем их отслеживать в наших следующих передачах вместе с нашими уважаемыми слушателями.